Здравствуйте. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях, а точнее на телефонной связи со студией, председатель миссионерского отдела Казанской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
Сегодня предлагаю продолжить разбираться в теме пристрастия современного общества к жанру true crime. Совсем недавно с одним из гостей наших передач мы уже поднимали эту тему, но я думаю, что она очень интересна, и поэтому сегодня предлагаю продолжить. Напомню, что это такой документальный жанр расследований реальных преступлений, ну там убийства, похищения и так далее, и так далее. И разные блогеры и журналисты берут записи, архивные документы, которые есть в открытом доступе, и рассказывают о таких делах, обсуждают, ведут какие-то свои расследования, выдвигают свои гипотезы, если дело не раскрыто, ну и так далее. Подобные видео или подкасты с таким содержанием, и во многом они сопровождаются откровенными подробностями, кровавыми деталями жестоких преступлений, и порой эти материалы сложно видеть обычному человеку. И видео и подкасты, как я уже и сказала, собирают многомиллионные просмотры и прослушивания. Многие признаются, что даже засыпают под такой материал. Ну и, конечно же, есть шутка о том, что смотрят женщины, чтобы расслабиться. Так вот, как раз слушают подкасты True Crime. Не вредит ли это все душе христианина? Не грех ли это? Вот сегодня в этом попытаемся разобраться. Итак, батюшка, как вы относитесь к такому жанру? Вообще смотрите или нет? И можно ли назвать его развлекательным жанром? Потому что подобные видео часто подаются именно как такой развлекательный легкий контент.
Конечно же, думаю, главным словом является слово «попытаться разобраться». Действительно, мы это сейчас и попытаемся сделать, потому что сложно найти какое-то такое однозначное отношение к какому-то жанру, тем более к такому своеобразному жанру. Но давайте сразу, может, оговорим несколько важных вещей просто для понимания. Всегда, в первую очередь, когда, например, когда приходишь в какое-то светское издание, например, там предлагают поговорить о книгах, о литературе, еще о чем-то, так бывает, меня зовут на такие вот интересные беседы, я всегда обычно оговариваю им отчасти. Ну вот, допустим, мы говорим про какого-то писателя, я обычно называю, что я читал. Вот просто чтобы люди понимали ту матчасть, которую я знаю. И, конечно же, тут тоже нужно говорить, что, наверное, из True Crime я сейчас как-то на скидку реально вспоминаю Леонида Каневского. Вот это действительно мое детство, я это помню, следствие вели, это очень интересно. Сейчас вот так вот вспомнить какие-то подкасты про маньяков, про преступления, про расследования мне сложно. Хотя сейчас я вспомнил, что просто, поскольку я слушаю разных исторических блогеров, если можно, я не буду никого рекламировать или критиковать, ну просто слушаю исторических блогеров, разные подкасты на разных площадках. И, конечно, иногда я сейчас вспомнил, что мне попадались вот такие рассказы про каких-то исторических там маньяков, еще про кого-то. Действительно, такое явление сейчас весьма-весьма популярно. Люди читают, люди слушают, люди смотрят. Поэтому моя матчасть, она совершенно маленькая. В данном случае, то есть мне сложно говорить, да, о том, что я там просмотрел все сезоны всех серий про всех маньяков. Это нет, конечно. Но вместе с тем также нужно сказать, что это явление попадается достаточно часто в ленте, это правда. И хотелось бы еще обозначить одну важную вещь. То есть не хотел бы, чтобы по итогам нашего разговора мы с вами просто общаемся, да, просто говорим и обсуждаем, находим истину в данном вопросе. Не хотел бы, чтобы кто-нибудь потом издал шикарный такой заголовок с легкой желтизной, а в РПЦ осудили True Crime. Или в РПЦ сказали, что не страшно смотреть фильмы про маньяков. Ну, что-нибудь такое там. Или священник призвал к тому, что можно смотреть на ночь фильмы про маньяков. Или еще что-нибудь. То есть это давайте не будем так. Я надеюсь, наши коллеги, которые занимаются желтой журналистикой, такое делать не будут и просто послушают наш интересный разговор. Но вот эти все вступительные слова, которые, мне кажется, надо было сказать, для того, чтобы перейти к более такому полному осмыслению, обсуждению вообще этого вопроса. Поскольку я почти не смотрел, то могу сказать следующее. Мое общее мнение, что надо руководствоваться принципами Священного Писания. Священное Писание совершенно однозначно говорит, что все мне позволительно, не все полезно, все мне позволительно, ни за что не должно мною обладать. То есть, по сути, если человеку нравится true crime, то пусть смотрит. Но мы же всегда понимаем, что надо изучать глубже Священное Писание. И тут же, опять же, Господь всегда нам говорит, что вы христиане, вы свет миру, вы соль земли и так далее. То есть вы избранный народ. И нужно понимать, что все-таки за это избранничество нужно потом перед Богом дать ответ. Я бы вот сейчас вспомнил такую прекрасную женщину, профессора Татьяну Черниковскую, которая даже светская аудитория прекрасно рассуждает. Она говорит о том, что вот все наши, что она называет, нейронные связи, они с нами все останутся. То есть это мы думаем, что мы, например, там посмотрели что-то и забыли. Она всегда говорит: смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги, потому что это все то, что все равно останется у вас. Там разные она слова подбирает, нейронные связи, подсознание и так далее. И ведь все же знают прекрасный принцип: не общайся с дураками, читай хорошие книжки. То есть у нас есть очень много всего того, что мы можем посмотреть, изучить и так далее. То есть мне вот в данном случае немножко непонятно, зачем смотреть фильмы про маньяков. Вот просто не понимаю. Вы правильно сказали, что бывают люди под ней засыпают. Ну зачем? Вы себе образуете такие нейронные связи, вы себя косвенно погружаете в такой мир, что зачем? То есть если вам хочется сбросить усталость, есть спортзал. Если вы хотите как-то вот в этом ужасном мире к нему примириться, с этим ужасным миром, да, ну, пожалуйста, есть социальная работа, благотворительность, пойди там, в детский дом, сделай что-то полезное, и не нужно смотреть фильмы про маньяков для того, чтобы примириться с нашим миром. То есть вот в данном случае немножко непонятно, давайте попробуем разобраться, какая есть логика в том, что смотреть фильмы про маньяков. Вот на мое такое не понимаю, как у Станиславского, не верю. Почему? Ну, наверное, зачем-то люди это смотрят.
Ну, давайте, раз уж мы сегодня рассуждаем вместе и обсуждаем, да, я попробую назвать несколько самых таких очевидных вещей. Во-первых, это попытка каким-то образом рационализировать зло, попытаться понять его причины и таким образом защитить себя. А такие сюжеты, как правило, вызывают много эмоций, согласитесь, а в повседневной жизни их, как правило, меньше, и таким образом можно достаточно безопасно пощекотать себе нервы. Можно также попытаться угадать, кто убийца. Ну, такой спортивный интерес, вот как в детективах, знаете, бывает. Ну и, конечно же, любопытство, это тоже никто не отменял, когда интересно узнать, как человек стал убийцей, что к этому привело. Понять, опять же, что есть справедливость, что есть на свете возмездие, что полиция всех поймала. Значит, есть надежда на то, что кто-то нас защищает. Но это вот самые такие очевидные вещи.
Я бы вот со всеми ими не согласился. То есть, ну, допустим, человеку хочется эмоций. Пожалуйста, очень много вокруг там всего того, что дает эмоции. Мне почему-то сразу вспоминается Хичкок, который всегда говорит, что это мастер триллера, мастер ужаса. А вместе с тем у Хичкока есть прекрасный фильм, «Я исповедуюсь». Это фильм про католического священника, который как раз в тайне исповеди узнал, кто убийца. Потом оказалось, что все думают про него. Это прям драма такая серьезная, тяжелая, сложная, очень интересная. Кстати, если что, Хичкок был реально воцерковленным верующим католиком. Поэтому хотите посмотреть что-то серьезное, посмотрите. Я всегда считаю и считал, что у нас очень много произведений искусства, в том числе киноискусства, которые можно смотреть просто годами, пересматривать. И это и старый Голливуд, это и советские фильмы, и российские фильмы. То есть у нас есть такие произведения, которые можно посмотреть. И не так давно хорошие люди скинули список фильмов. Знаете, сейчас же есть такая мода. 50 списков того, что нужно прочитать, там 40 книг, которые нужно изучить и так далее. Мне просто скинули список фильмов для режиссерского факультета. То есть, вот, если ты учишься на искусствоведении, на кино и так далее, ты должен их все посмотреть. Там немые фильмы с Чарли Чаплином, еще кто-то, там Бергман и все остальные. Мне кажется, сейчас такое изобилие всего этого, все это так доступно, все это настолько свободно, что это можно смотреть практически в онлайне почти все. И это будет прекрасное произведение, которое будут предлагать и эмоции, и переживания, и даже детектив можно хороший взять, посмотрите, что-нибудь по Агате Кристи, например, и так далее. То есть вот я не могу все равно для себя понять, зачем мне на ночь смотреть фильм про маньяков.
Нет, ну можно не на ночь, можно днем посмотреть, если время у кого-то позволяет. Ну и потом, вот все, что вы перечислили, это же все-таки выдумка. Это все не по-настоящему. А true crime это именно про расследование настоящих дел. Ну и потом, когда видишь, что можно вот так вот просто в такую жизненную ситуацию попасть, начинаешь как-то серьезнее относиться к своей безопасности и ценить жизнь как дар Божий, доброту и отзывчивость. вдумчивость людей. Ты просто начинаешь такие вещи замечать и понимать, что они довольно ценны.
Хорошо, посмотрите, давайте предложим альтернативу. А давайте посмотрим «Хроники Нарнии» и «Звездные войны» про добро.
Так, батюшка, это тоже выдумка, а мы про реальные преступления говорим.
Ну, это весьма такая христианская выдумка. То есть там, причем целые вселенные. Именно что это живые, посмотри, да, что-то реально было вот там, в таком-то городе, который реально, не как в русской литературе, Эннский уезд, Эннской волости, да, а действительно по-настоящему, что это вот те люди, которые существовали.
Да.
Получается, людям хочется это увидеть. Но зачем? То есть становится ли мир лучше, если человек смотрит такие вот страшные истории? Может быть, наоборот. И в человеке будешь видеть не образ Божий, ты будешь видеть потенциального маньяка. И, по сути, многие маньяки были вообще приличными людьми. Они были семьянинами, они были хорошими людьми, и все. Все было нормально. Может быть, сейчас будешь ходить по улице и озираться до соседей и думать, а не маньяк ли ты, дорогой ты мой сосед?
А вот опять же, да, как вам кажется, вот такая тяга к мраку, к жестокости, какую роль в ней играет простое человеческое любопытство? Или мы все-таки говорим про какую-то духовную болезнь и надо бы уже там к психологу сходить?
Я бы не стал ставить диагнозы. Опять же, да, у меня сразу же в голове заголовок, что там, например, там священник назвал всех, кто смотрит True Crime, там, потенциальными маньяками или еще кем-нибудь, да. Я не ставлю никаких диагнозов, не хотел бы их ни в коем случае ставить, но все-таки, в общем и целом, мне кажется, что это, ну, не совсем может быть здорово и правильно интересоваться маньяками и всем остальным. Почему? Потому что есть же окно Бертона. Прекрасное понятие, то есть как, например, любое понятие взять и сделать более нормальным. Сначала пишут, что это все ужасно, потом говорят, что, ну, есть такая практика, есть такое мнение, то есть потихоньку сдвигают общественное мнение. Так, может быть, все-таки, если человек будет смотреть эти все вещи, будет некая героизация, вот что меня удивляет в данном случае, что меня смущает, то есть не будет ли героизации маньяков, вот этих образов, не хочу называть даже по именам, но вот есть же примеры людей, которые устраивали то, что сейчас называют словом «колумбайн», то есть стрельбу в школах. И я не знаю, это движение запрещено, не запрещено, даже, возможно, нужно будет сделать там дисклеймер, что это запрещенное движение в России и так далее. Но ведь есть же и героизация, согласитесь.
Ну да, у некоторых серийных убийц есть даже целая фан-клуба.
Человек расстрелял кого-то в школе, да, и потом начинается его героизация, и это ненормально. Потом появляются те, кто повторяют, ведь, сколько я помню, я был на лекциях прекрасных Романа Анатольевича Силантьева, нашего религиоведа и деструктолога, и он прямо рассказывал, что Колумбайн заключается в том числе в том, что нужно полностью максимально повторить первый расстрел, вот который был исторически вот в американской школе. Они его повторяют, они одеваются, как тот первый человек, берут оружие, похожее на то, которое было у него и так далее. То есть там есть ряд такой, как бы это ни прозвучало, странно, канон Колумбайна. Они его повторяют, этот канон. Может быть, тогда люди будут восхищаться некоторыми этими маньяками, убийцами. Ведь вы видите, что многие даже киношные образы, они ведь романтичны. Они очень романтичны.
Ну, кино, оно на то ведь и кино, да, чтобы показать вот такую красивую картинку, героев, которым можно посочувствовать. И вот опять же, да, христианин все-таки смотрит на все вещи со стороны того, грех это или нет. Вот лежит перед тобой бургер, и ты спрашиваешь себя, а грех или не грех съесть это сегодня и сейчас, а идет пост, да? Ну или там можно или нет прочитать ту или иную книгу, грех это опять же или нет. А тут получается, что у греха, знаете, есть какие-то такие полутона. Можно, но нежелательно, нельзя, но немного можно, ну и не часто, ну и так далее. Вот я к тому, что, может быть, церкви стоит как-то почаще высказываться по поводу каких-то таких популярных течений. Ну, я не про вас сейчас, да, конкретно говорю, хотя мы и пытаемся сейчас это сделать, вот. Я не про громкие какие-то заявления с вашей стороны, но в общем и целом, вот, может быть, стоит как-то реагировать на такие вещи, а не молчать об этом?
Я думаю, что могут быть разные мнения, разные взгляды, как часто бывает, потому что ведь все-таки в церкви есть ядро вероучительное, которое незыблемо, решение отцов церкви, вселенских соборов и так далее, то, что ну никак незыблемо. А есть те вопросы, которых возможно разномыслие, это совершенно естественно и нормально. То есть есть, например, разные взгляды на разные даже общественные процессы, и это все сосуществует в церкви мирно и спокойно, разные взгляды и разные позиции. В том числе, например, там, в миссионерском служении, кто что как проводит и что как делает, тоже там есть разные взгляды. Я думаю, что и на True Crime будут разные взгляды. Я не удивлюсь, что еще какой-нибудь батюшка что-нибудь снимет, про какого-нибудь маньяка совершенно спокойно в блоге и выложит. Почему нет, как бы сказать, это мое мнение, оно как бы не входит в конфликт с какой-то церковной позицией, поэтому почему бы это не снять и не показать. Поэтому вряд ли будет какое-то большое такое мнение, которое церковь высказывает, как такое однозначное по этому поводу. Если говорить про мое личное мнение, я считаю, что у меня, вот лично у меня нет времени смотреть странные произведения на странные темы. То есть очень много сейчас есть исторических подкастов, очень много тем, связанных с культурой, с литературой, очень много хорошего кино, исторического кино и современного кино, и черно-белого даже кино и так далее. То есть всего того, что можно и нужно смотреть православному христианину. Я вот могу вспомнить слова Василия Великого, нашего святителя, который говорит о том, что нужно извлекать пользу из произведений античных авторов. Это так и называется беседа к юношам о том, как извлекать пользу из трудов античных авторов. Он говорил, что нужно откидывать все плохое и брать все хорошее. Но он говорил про античную литературу, культуру, театр. Но я не знаю, что из True Crime взять хорошее. Ну, не знаю, победу добра над злом в итоге, или то, что все равно человек получает в итоге наказание. Ведь если бы, например, эти маньяки не попадались бы, естественно, что никто бы не мог бы рассказать всю их историю, правильно? Соответственно, ну, если только пытаться найти вот такие вещи, их посчитать позитивными и попытаться поставить в центр.
Вот раз уж мы сегодня рассуждаем, да, на эту тему, давайте продолжим. Человека во многом формирует среда, в которой он растет, то, что он видит. И вот когда мы смотрим на сцены жестокости, это же тоже на нас влияет. Наносит ли это вред душе человека? Может ли это на него настолько повлиять, что он тоже может в дальнейшем, насмотревшись, да, перейти вот эту черту и стать героем таких передач?
Думаю, это нужно действительно поинтересоваться у хорошего психолога, даже психиатра, насколько вот эти все вещи могут серьезно повлиять на психику. Но я думаю, что если человек постоянно смотрит что-то про маньяков, то это все-таки не совсем здоровое поведение, да, и в данном случае, наверное, нужно смотреть что-нибудь другое, более доброе, более мудрое и более позитивное. Тем более, все это есть в нашем мире.
А как вам кажется, в чем сейчас причина, что вот именно сейчас такой бум популярности этот жанр переживает? Это потребность общества в данный исторический момент? Или это может быть просто, ну, очередная волна популярности того или иного течения, которое быстро пройдет? Ну вот помните, как в музыке, да, было когда-то латинская музыка была очень популярна, потом был взлет популярной музыки, да, какой-то время назад у нас в России был очень популярен рэп, ну и так далее, и так далее.
Я думаю, что вообще в целом в обществе сейчас большая тревожность, вот как мне кажется, мои наблюдения, вот даже просто там вот поездки по дорогам, например, да, и, ну просто вот как люди там уже часто заводятся с полуоборота и все остальное. Вот то, что мы сейчас часто видели в социальных сетях, обсуждались там все эти драки на заправках и все остальное, это же во многих регионах было. Тут у нас не было в Татарстане, или, по крайней мере, я об этом не обратил на это внимание. И, соответственно, все-таки люди немножко напряжены, люди на взводе, может быть, таким вот образом они и как-то хотят увидеть, что на самом деле, да, все в мире сложно, и даже развивает эту свою нервозность, поэтому я бы все-таки от этой моды немножко постарался бы отойти. Вообще есть другая проблема. Вот смотрите, вот помните, в 90-е была популярна тема шансон. Помните, да?
Да, конечно.
Ее вообще много было, ее многие слушали, все остальное, и многие были в тех местах, не столь отдаленных. И вот сейчас мы наблюдаем тоже моду на все на это. Есть одно движение, я знаю, что оно точно запрещенное в России, 100%, я не буду называть. Это движение, ну, все догадались, да, то есть когда молодежь популяризирует эту уголовную культуру. Она запрещена в стране. Вот, и это же есть, это же повально, ну, не повально, но это у многих молодых людей в каких-то рабочих городах это прямо популярная история, то есть это есть. И вот что становится стимулом, там, какие-то общественные процессы, какие-то сложности общественные, то есть что становится стимулом для того, чтобы эта культура развивалась. То есть как, условно говоря, как, например, там, можно ли петь шансон и, допустим, не становиться популяризатором этой культуры? Вот это интересный вопрос, да, встает. Можно или нельзя, нужно, не нужно и так далее. Мне кажется, что все-таки надо, опять же, больше про добро. То есть я не говорю, что должны быть такие, знаете, идеально выровненные, отполированные какие-то формы, все только про добро и так далее, да, как, допустим, там, в советском кино. Но все-таки должно быть какое-то общее стремление к тому, что есть какие-то нравственные идеалы, что есть какие-то примеры, что все равно зло будет побеждено, что все равно нужно творить добро, то есть чтобы люди... Вообще в фильмах, вообще-то я уже ушел на кино, но чтобы люди вообще вот в этом потоке, да, идущем от блогеров, еще от подкастов и так далее, чтобы люди в этом всем все-таки пытались бы увидеть нечто позитивное. И даже хотя бы ту мысль, что все равно всех этих маньяков поймали. Вот, наверное, так.
Ну вот заповедь «не убей», она ведь распространяется не только на конкретное действие, но и на помыслы, на гнев, на раздражение, на злость, которая возникает при просмотре подобных видео, и это тоже ведь на нас влияет.
Конечно, влияет. Это однозначно влияет 100%.
А вот по вашему мнению, стоит ли такое смотреть с детьми, ну или скорее с подростками, да, с теми, кто уже постарше, в качестве какого-то образовательного контента, например, чтобы с такой, знаете, безопасной дистанцией познакомить детей со злом, рассказать, как это бывает, ну и показать, конечно, да, что справедливость-то все-таки есть, всех там переловили, ну если не всех, то многих.
Ну давайте опять же на примере, на личном примере, то есть вот что, например, мы посмотрели дома с детьми, то есть у меня... Соответственно, старшему сыну 13, младшему 5. Вот что мы посмотрели дома, прямо вместе? Мы посмотрели как раз таки «Звездные войны», мы посмотрели «Хроники Нарнии», и, кстати, с ребенком посмотрел первого «Терминатора», он вообще его не понял, что мало было спецэффектов, и мы посмотрели «Рэмбо». То есть это вообще про посттравматический синдром, на самом деле, фильм. Я считаю, что вот эти фильмы мы взяли и посмотрели. Это, я считаю, что это... То, что, наверное, нужно все-таки с детьми посмотреть, там, где добро побеждает зло, и где ставятся какие-то важные проблемы. Такая подборка, может быть, немножко странная, но мы и посмотрели.
Какие пастырские советы вы готовы дать человеку, который любит смотреть видео и слушать подкасты с True Crime? Я думаю, что не у нас, у одних вызывают вопросы то, что такой контент, насколько такой контент безопасен для психического здоровья, да и для души в целом. И вот к вам приходит человек, признается, что любит это жанр. Что вы ему посоветуете в первую очередь? Может быть, какие-то критерии есть, по которым можно понять, что вот уже становится небезопасно такой контент смотреть?
Я бы предложил у этих же блогеров, например, посмотреть просто исторические подкасты. Просто посмотреть, что у него есть. Потому что я недавно с огромным интересом переслушал у одного блогера-историка, переслушал просто все его ролики про Романовых, например. Причем он начинал с Рюриковичей последних. Я с огромнейшим интересом прямо поставил, начиная там с Ивана IV и дальше, дальше, дальше. Там, потому что царь Федор, смутное время, Борис Годунов, там такая история, там такая драма, там что-то так закручено, завернуто. Потом переход к Михаилу Федоровичу Романову. Там, я даже помню с большим интересом, там прозвучала мысль, что Михаил Федорович — это двоюродный племянник Иоанна IV. Я прям с интересом, да я даже спросил искусственного интеллекта, кстати. Он мне поставил дословную таблицу, там какая была связь, очень, очень интересные факты и так далее. Потом про первых Романовых и до нашего святого государя Николая II. То есть ну, просто вот реально было интересно. Причем иногда бывают какие-то подкасты на абсолютно... темы, светские темы, про какие-то фильмы, какие-то книги, какие-то явления, какие-то события. Ну, больше, конечно, исторические, мне нравится. Вот попробуйте у этого же блогера посмотреть, что у него вообще есть. Может, у него, кроме True Crime, что-то есть интересное. Вот я бы предложил все-таки наполнять свое сознание, как бы сказала Татьяна Черниговская, создавать хорошие, позитивные нейронные связи. Вот все-таки мой совет такой.
Ну вот, кстати, если мы поговорим про фильмы, я имею в виду именно про качественное видео, да, не на коленке сделано, про то, что хорошо снято, на хорошую аппаратуру, с хорошим сценарием. Они драматически правильно выстроены, их интересно смотреть и слушать. И мы добавляем сюда еще харизму ведущего. Иногда мы сами не осознаем, почему нам нравится слушать того или иного человека, нам нравится, как он выглядит, или нам нравится, как звучит его голос. Я сейчас вот именно про подкасты, про видео в интернете говорю, не про профессионально какие-то сделанные фильмы. Вот в православном контенте, к сожалению, такого меньше, в православном сегменте таких фильмов меньше. Именно я имею в виду хорошо снятых, там, с хорошей качественной аппаратурой, со светом, со сценарием, там, в студии, ну и так далее. Да, ну и темы, конечно же, тоже специфические. Ну и потом, когда человек слышит про что-то с приставкой православное, он сразу думает, что, ой, они сейчас будут про Бога говорить, а я вот не хочу сейчас, я хочу чего-то другое послушать.
Это отдельная огромнейшая история, то есть почему условно светские подкасты популярнее условно церковных подкастов, да, это понятно, там все по ряду причин, и в плане, конечно же, и техники, и оборудования, и всего остального, нужно понимать другое, что то, что можно обычному блогеру, то не все из этого можно православному блогеру. То есть есть же стандартный набор. Это что? Это, соответственно, вот сейчас вспомню, это, соответственно, скандалы, слухи, чья-то смерть, кто-то умер известный, и то есть то, что связано с интимной жизнью человека. Все, вот это 4С, это, соответственно, все те вещи, которые журналистики считают стоповыми. Они выходят всегда. То есть всегда, допустим, там умер там директор банка Иван Иванович Иванов, эта новость выскочила там, да, слухи, там развелся кто-нибудь с кем-то и так далее, ну и прочее, 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 да. И понятно, что из этого всего православный блогер этого снимать не будет, правильно? Мы не будем снимать слухи. Мне сложно представить, знаете, мы с вами сидим, допустим, в студии, записываем слухи. Отец Александр, а вы слышали, говорят вот так вот. Я скажу, да, вы что, Мария, так оно походу говорили. Мы же не будем с вами слухи обсуждать, правильно?
Ну, конечно, мы не будем, потому что у нас радио, и на нас распространяется больше законов Российской Федерации, и многое в эфире мы себе, конечно, позволить не можем, но я думаю, что если бы мы что-то такое начали обсуждать, какие-то сплетни и слухи, это стало бы, знаете, самым популярным и прослушиваемым материалом.
Православная сплетница с самым Александром, это же ужасно, ну, слушали бы все, согласитесь.
Ну, конечно, да, пока мы тут про Бога и про веру, это не так интересно, а вот если бы мы тут сплетни не до церковной жизни обсуждали, это было бы гораздо интереснее.
Вот я об этом же, да? То есть, если бы у нас был там слухи, сплетни, скандалы, расследования, то все, мы бы, конечно, выходили в топ. Поэтому нужно понимать, что далеко не все, что можно делать православному, ну, что светскому человеку, то может и православный. Ну, допустим, у меня был опыт, я разбирал в одном светском стрим-канале, абсолютно светские ребята, кстати, очень хорошие ребята, разбирали одного известного писателя. И мы разобрали, мне не понравилось, вообще не понравилось. Ну, кстати, тут здесь могу даже сказать, это мы разбирали Пелевина. Потому что многие, ну, знают, что каждый сентябрь, по-моему, да, осенью выходит новая его книга. Я читал многие его книги, там, Generation P, смотрел фильм с отцом Иоанном Охлобыстиным по мотивам этой книги и так далее. И его старые книги очень хороши, а его новые, как мне кажется, сейчас пишутся под какую-то копирку, под заказ просто, видимо, раз в год нужно родить книгу. Ну, как бы я раскритиковал, сказал, что мне не понравилось, это последняя, наверное, моя книга, Пелевина больше не буду. Ну, мы вели как раз стрим с главным редактором, ему все понравилось, и потом, мне потом за кадром говорит, отец Александр, сказали бы, что это что-нибудь, вот я не знаю, вот вы бы добавили экспрессии, бы добавили, что это не просто вы не будете читать, но он мне там предложил пару-тройку слов. Вот, как бы, он может, как журналист, так сказать, я как священник не могу. Вы понимаете, да, что это было бы, если бы я вот сказал бы, что это книга его, используя там пару-тройку слов, это был бы хит, правильно? Там выстрелило бы он везде бы там, да, там везде бы написали.
Да, но потом вас бы кое-куда вызвали и кое-по какому месту бы нашлепали как минимум.
Ну, как бы да, то есть получается, что есть те вещи, которые я не могу сказать. То есть я подобрал другие слова, потому что мне вообще не понравилось. Вот есть другие литературные выражения, в которых можно было объяснить, что книга мне не понравилась. Во многом, мы сейчас с вами уже ушли на другую совершенно тему говорить, да, почему православные подкасты, да, проседают со светскими подкастами. Я думаю, что, во-первых, что мы не можем себе некоторые вещи просто позволить. Вот я думаю, что, наверное, это одна из задач, одна из моментов этой истории, да, что мы не можем себе какие вещи позволить. Ну и плюс, все равно согласитесь, что многие СМИ, они занимаются тем, что называется хайп, правильно? Просто. просто. Многие известные издания — это хайпоеды. То есть просто шикарный заголовок, за которым ничего не стоит. Вот и все. Это тоже определенный момент, который мы не можем себе позволить. То есть мы не можем, например, вот сейчас нашу беседу, допустим, выложить с заголовком там: в РПЦ поставили точку в вопросе отношения к Украине. Ну, правильно, это, конечно, это такой заголовок, который продается, это продающий заголовок, но все-таки, наверное, с точки какой-то этики православного журналиста, это, наверное, неправильно. Поэтому мы это напишем, что была беседа с Сомой Александром, во время которой мы обсуждали эту Украину. Вот видите, тоже тут иногда вот наша нравственная позиция не всегда позволяет. Но опять же, давайте вспомним опыт, извините, православных телеканалов. Там же есть определенные даже ограничения там, по внешнему виду ведущего, и ладно уже даже, более того, ведущей. То есть все равно есть определенный эконом вида церковной девушки, правильно?
Но тут я с вами, знаете, немного не соглашусь, потому что, да, мы не можем обсуждать какие-то темы, у нас есть, конечно же, свои стандарты, собственно, как и у любой редакции, у любого блогера, у всех есть своя редакционная политика, но, с другой стороны, это же не значит, что мы не можем делать это интересно, да, и потом выглядеть благочестиво, это же не значит, что выглядеть плохо.
У блогера есть только уголовный кодекс. То есть, если ты говоришь о свободном блогерстве, то там как бы вот чисто уголовный кодекс, который там какие-то права, оскорбления и так далее. Все. В принципе, все остальное более-менее разрешено для такого свободного блогерства.
Ну, то есть, если резюмировать наш сегодняшний разговор, то вот если прийти в церковь и спросить, грех или не грех слушать подкасты True Crime, то единого ответа не будет. Сколько священников, столько и мнений.
О, давайте тоже резюмирую, я отвечу так. Это грехом назвать нельзя. То есть грехом зависимость, если ты не можешь оторваться, и там у тебя были выходные дни, и ты просмотрел 15 серий про маньяков, ну, наверное, это симптом того, что у тебя есть зависимость по этой теме. То есть в целом, в общем, если человек смотрит эту программу, она ему интересна, а грехом ее назвать нельзя. Но я бы предложил этому человеку все-таки переключиться на что-нибудь более доброе, мудрое, позитивное, даже, может быть, обязательно церковное. Вот сейчас многие думают, ну, вот сейчас отец Александр предложит там какой-нибудь образовательный проект, посмотрите. Да нет, господи, посмотрите классику мирового кино. Вот и все, пожалуйста. Это будет гораздо лучше и полезнее для нашего внутреннего мира.
Ну и давайте, да, на позитивной ноте все-таки закончим наш сегодняшний разговор. Вот что из современного, кроме классики и православного контента, вы можете посоветовать, что посмотреть именно вот, ну, из того, что недавно, скажем так, вышло.
А давайте я скажу, как я думаю по этому поводу. Я надеюсь, никому никакой там рекламы не делаю, никаких там прав не нарушаю. Вот я в свое время послушал, поскольку много езжу, я слушаю аудиокниги, в том числе, когда я в Екатеринбург езжу на трассе, это долгая, да, долгая история, слушаю аудиокниги. Я с огромным интересом послушал все 6 томов «Дюны», прекрасного произведения. Я знаю, что сейчас вышла новая часть, экранизация новая, ее ругают, ее хвалят. Ну, то есть я, наверное, из-за такого современного посмотрел бы новую часть «Дюны». Чем понравилась вообще «Дюна»? Тем, что там очень серьезно встает проблема мира, там глобальные вещи, экология, религия, общество, политика. То есть это, кстати, считается, «Дюна» считается самой детально прописанной историей про иной мир. Там подробно описывается быт, экология и так далее. Вот я бы хотел, когда-нибудь будет время, надеюсь, и я бы хотел посмотреть новую часть «Дюны».
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, отец Александр Ермолин. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.